сегодня Господа уже прославили пением своим в молитве. А теперь откроем Слово Господне. Послание к Римлянам, мы в 3 главе находимся. Сегодня мы читаем 24 и 25 стих или часть 25 стиха. Здесь речь в этом контексте, в этом отрывке говорится за оправдание и праведность Божию, которую мы получаем. И 24 стих говорится, что мы получаем оправдание даром по благодати Его, то есть Божией, через искупление, которое во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Так что мы видим уже последние несколько недель, когда мы начали этот отрывок, он начинается с 21 стиха. Первые три главы до 20 стиха описывают нам грешность человеческую, как Бог смотрит на людей. И начиная с 21 стиха, Бог описывает нам, как человек может оправдаться или как человек может предстать в присутствии Божьем или быть праведным в глазах Господних. Эти первые три главы, они, если можно так выразить, они очень детально в глубине описывают нам грешность, потерянность и осуждение вечное, которое мы, как люди, имеем. И мы его имеем просто буквально тем фактом, что мы родились. Мы рождаемся в грехе, мы грешники, когда мы рождаемся. Результат этого, если мы не примиримся с Богом, если мы не получим это умилостивление, которое в этом стихе здесь написано, то мы на всю вечность будем осуждены, и приговор наш будет от Господа озеро огненное. И теперь, начиная здесь в 24-25 стихе, мы прошлое воскресенье немножко говорили о том, что наше спасение, оно мы получаем через ту благодать, которую Господь дает нам, и мы ее получаем независимо от нашего грешного состояния, а это просто дар, который Бог пожелал без причины дать нам. Это слово мы смотрели прошлое воскресенье, обозначает на оригинальном языке, на тексте, без причины, без фундамента, как мы по-английски говорим, for no reason. Мы видим, когда мы читаем, если мы тщательно смотрим на первые три главы послания Римлянам, потерянность и темноту, в которой мы живем. Слово Господне говорит нам, что Бог или Иисус Христос является свет, и в нем нету абсолютно никакой тьмы. А мы, как люди, мы в грешном своем состоянии, и мы проживаем нашу жизнь в абсолютной темноте. До того момента, как в 21 стихе апостол Павел говорит, до того момента, когда ныне явилась праведность Божия. Это как луч света. Это если вы вошли в темную комнату, когда темно, и включили свет, и сразу загрелся свет. Маяк, если вы когда-нибудь были, где-то, который свет показывает на береге, где-то для того, чтобы корабли не разбились на камнях. Вот это вот такой луч света, который проницает наш темный свет. И этот луч света, это является праведность Божия. Результат которого, 24 стих, результат праведности Божией является, что мы получаем искупление от грехов наших. И это искупление, оно через Иисуса Христа, Сына Божьего. 21 стих учит нас, что это праведность Божия. И в Слове Господнем праведность Божия – это то же самое, что наше спасение. Эти два слова, они соединены вместе в Писании. Всегда, когда говорится о одном слове, то мы понимаем оно и другое слово. Так что праведность Божия, она открылась нам, 21 стих. И в Старом Завете написано, оно свидетельствовалось нам, всему человечеству, через закон, который Господь даровал народу своему в Старом Завете, и через пророков, которые пророчествовали, говорили, показывали на Иисуса Христа. это пророчество, и это свидетельство, о котором нам Слово Господне говорится, оно в какой-то момент, то, что мы празднуем сейчас в этом месяце Рождество Иисуса Христа, в тот момент, это тот момент, когда праведность Божия, она приняла на себя плоть человечества. Написано, что Он стал плотью, Иисус Христос. И Бог Своего возлюбленного, единородного Сына послал в мир, Он стал человеком, чтобы через Свою жизнь, через то искупление, которое Он предлагает нам, то, что мы сегодня будем праздновать, то, что Он совершил на кресте, чтобы мы могли получить праведность Божию. И эта праведность Божия, она является абсолютная. Это слово «абсолютная», она отличает праведность Божию от того, что мы, как люди, называем праведность. Божия праведность сравнить, если в контраст с человеческой праведностью, то это две совсем разные темы и два совсем разных слова. Праведность Божия абсолютная, совершенная, безгрешная, чистая, как тот свет, о котором мы говорим. А самое лучшее из нашей доброты или праведности человеческой, которую мы предлагали бы Божие, она, 23 стих учит нас, она ниже стандарта Божьего. Так что она практически, она не праведность. А в реальности она является наша неправедность. Слово Господне вы читали, написано, нет делающего такого, нет праведного, нет ищущего. Итак, последние два воскресенья. Во-первых, мы посмотрели, и давайте повторим, чтобы мы вспомнили значение слова праведности Божией. Это все то, что Бог требует, все то, что Бог повелевает, все то, что Бог оправдывает, или то, что Бог дает человечеству. И когда мы говорим за праведность Божию, мы обратили внимание, что она уникальная, она отличается от нашей неправедности. Во-вторых, праведность Божия, она уникальная, другими словами, нет подобной праведности, в том, что она проявляется или открывается нам через Сына Божьего. Бог не избрал ни другой, любой путь, как Своего возлюбленного единственного Сына, и через Его Он открывает нам Свою праведность. Третье, то, что мы посмотрели, если вспомнить, что наша праведность, или праведность, которую Бог предлагает нам, спасение наше, оно уникально в том, что оно вечное. Точно так, как характер Божий вечный. Как Бог не имел начала и не имеет конца, так и Его праведность, так и спасение, которое Он предлагает нам. Оно вечное. Четвертая, последняя праведность Божия, она уникальная, удивительная в том, что она, здесь мы читаем в этом тексте, она независима. Мы любим это слово. Мы любим в нашей стране говорить за наши права. Мы говорим, что мы независимы, мы ни на кого не надеемся. Мы что желаем, то мы и делаем в нашем обществе. Америка гордится вот этой характером этой страны, и, к сожалению, она приводит еще более грешные ситуации, чем должно быть. Но уникальность праведности Божией является в том, что она независима от наших дел или от нашей праведности, или от того, что мы хотели бы, как тот фарисей, который пришел в храм молиться и представлял Богу свой резюме. Праведность Божия независима от человечества или от того, что мы делаем. И вспомните, что мы говорили о том, что она независима, даже здесь написано, от закона Божьего. Даже если бы мы полностью, 100% в нашей жизни исполнили бы закон Божий, то, что мы только что сказали, Бог требует и повелевает нам, если бы мы выполнили бы все Слово Господня, то это абсолютно все равно не было бы Божья праведность, а это было бы наши дела, которые спасти нас не могут. Прошлое воскресенье более детально мы посмотрели не только на уникальность праведности Божией, но мы посмотрели на пять деталей праведности Божией с 21 до 25 стиха. И, во-первых, мы видим, что искупление, обратите внимание на это слово, мы из него поговорим немножко, оно является то, что только Бог может предлагать кому-то другому. Ни я, ни вы друг другу не можем предложить искупление. Искупление это буквально является прощение наших грехов, которые 25 стих мы сейчас прочитали, а мы получаем его через ту жертву умилостивления, которую Иисус совершил. Но искупление, прощение наших грехов, оно является эксклюзивно то, что Бог может предложить нам, и Бог предлагает человечеству. Мы сами его не имеем, и если мы что-то не имеем, то, конечно, мы не можем его другому предложить. В этом является детальность праведности Божией, искупление, которое он нам предлагает. Во-вторых, мы видим, что это спасение или искупление, или это прощение грехов, которые Бог предлагает грешному человечеству, послание Ефесянам говорит нам, оно получается верою. Благодатью вы спасены, ибо это дар Божий через веру. Вера является дар Божий. Мы не спасаемся нашей верой, а мы спасаемся той верой, которой Господь возрождает наш мертвый дух духовный, дает нам веру, чтобы мы поверили то слово, которое наши уши слышат, которое проповедуется с кафедры, которое через слово Господне Бог открывает нам. Третье, мы видим, что искупление, которое мы получаем здесь, оно, хотя 22 стих здесь написано, что оно получается через веру в Иисуса Христа, русский текст, мы обратили на это внимание, я хочу его повторить, чтобы мы запомнили это. Здесь написано, что оно во всех и на всех. Искупление, оно не во всех, и оно не в нас. Тут правильно перевести из греческого языка, праведность Божия, она для всех, или она предлагается для всех. Сами мы по себе, в себе не имеем эту праведность. Так что, когда мы читаем этот стих 22, очень важно понять греческие слова, которые здесь употребляются. Так что Бог предлагает его для всех, и те, которые верой принимают его, Бог одевает нас или возлагает на нас свою праведность. Вот эта вторая часть, это 22 стиха, она для всех и на всех. И это в контраст с гневом Божиим, который 1, 2, 3 глава говорится, Бог выливает на тех, которые отвергают его, или гнев Божий, который Бог для тех, которые принимают его верою, вылил на Иисуса Христа. Видите разницу? Четвертое, мы видим, что наше искупление, оно даром дается нам, 24 стих, оно бесплатный дар, это результат благодати Божией. Очень важно, чтобы мы вспомнили и запомнили, и знали факт, что Божья благодать, она не предлагается нам, зависимо от нашей грешности, или насколько близко мы подошли к озеру Огненному. Мы можем быть одну ступеньку, мы можем быть у ворот ада, если можно так сказать. И Божья благодать, она способна, и она настолько уникальна, что она может нас спасти от этого. И эта самая благодать Божия, здесь написано, она независима. Бог не лицеприятен, Он даже может спасти того, который у ворот самого Царства Небесного. От того, который самый близкий, и для того, который самый далекий от Бога, благодать Божия предлагается нам даром. Это потому, что Бог на всех нас смотрит одинаково, безразлично. Мы, как люди, мы ставим между собою различия, но не Бог. Когда мы даем друг другу подарки или дары, то подумайте об этом. Дар или подарок дается кому-то почему? Потому что мы пожелали даровать дар. Даром Бог предлагает нам свою праведность, потому что это Его воля. Потому что Он пожелал. По Его желанию Он нам предлагает ее, а не по нашему желанию. Но дар, даже если мы его получаем, даже если он бесплатный, даже если он независим от того, что мы его достойны или недостойны получить, и особенно, когда мы говорим за дар искупления, прощения грехов, хотя мы его получаем даром бесплатно, без причины, но он все-таки имеет цену. Эта цена, это драгоценная кровь Иисуса Христа. И эту цену уплатил сам Бог. Мы еще немножко поговорим за это слово искупление и как Бог уплатил эту цену для нас. Но последняя деталь этого искупления или праведности Божией, которую мы получаем, это является то, что Бог дарует ее или предлагает ее нам, или как мы в 25 стихе прочитали, сегодня будем рассматривать то, что Бог предложил эту жертву умилостивления для нас, она получается эксклюзивно только через единственного возлюбленного Сына Божьего Иисуса Христа. Иисус о себе, когда свидетельствовал, ни Будда, ни Махомед, никто не мог так сказать, как Иисус сказал. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, если он не придет через Меня. Я являюсь дверь. Через эту дверь мы должны входить». Деяния апостолов. Апостолы, когда проповедовали, говорится, нет спасения в другом имени, как только в имени Иисусе Христе. Эксклюзивно через Иисуса Христа мы получаем спасение. И как бы люди бы ни старались в нашем обществе смягчить это, и некоторые даже евангельские братья говорят, ну, Бог, может быть, как-то людей допустит к себе. Люди приходят к Отцу, Богу Отцу, эксклюзивно через Иисуса Христа. Если люди говорят, что есть другой путь, то они не в истине живут. Итак, в 24 стихе это слово искупление. Давайте повторим опять, чтобы мы поняли разницу между словом искупление и 25 стих умилостивление. Разница в этих словах огромная. Это является слово искупления фундаментальная, коренная истина Нового Завета и всей Библии. Если бы мы только вот эти два стиха взяли, 24 и 25 стих, из всего Писания оно достаточно привести нас к спасению, если мы духовно, Господь откроет наши глаза, чтобы мы поняли эти два стиха. Из греческого языка это слово буквально обозначает, чтобы освободить пленного после уплаты за его, что он в плену попал. Это выкуп из плена. Это буквально то, что это слово говорит нам. Когда мы смотрим с точки зрения Библии на себя, когда мы смотрим через призму, через глаза Господни, то мы видим, что все мы являемся грешники, и результат того, что мы грешники, мы являемся рабами греху. Мы в рабстве. Посмотрите на Евангелие от Иоанна. Господь говорил открыто на эту тему с фарисеями, с иудеями, и посмотрите реакцию их, когда он сказал им, что они в плену. 8 глава, 33 стих Евангелия от Иоанна. 32 стих. Господь говорит: «Вы познайте истину, и истина сделает вас свободными».
ему фарисеи и иудеи отвечают ему и говорят: мы дети Авраамова, или мы семя Авраамова, и мы никогда не были никому рабами. Они забыли свою историю. И Господу говорят: как же ты можешь говорить, что вы сделали, вы сделаетесь свободными? Они отвергали вот эту коренную истину, что они являются грешники и они являются рабами греху. Во-вторых, 36 стих: «Итак, если Сын освободит вас, то воистину вы будете свободными». Мы можем быть в рабстве или в плену. Может быть, кто из вас в армии был и попал в плен, я не знаю. Но когда приходит освобождение, это политическое освобождение. Но когда Господь, когда Сын Божий нас освобождает от греха и от плена греха, то мы тогда действительно, это слово, истина, правда, мы действительно в глазах Господа мы свободны. Здесь же в этом послании Римлянам, посмотрите на 8 главу, 21 стих. Здесь говорится за тварь, и говорится, и сама тварь, она будет, когда Господь придет, освобождена от рабства тления и свободы, в свободу славы детей Божьих. Здесь говорится за наше тело, которое разлагается, и в тот день, когда Господь трансформирует наше тело, мы получим новое тело, как тело Иисуса Христа, когда Он воскрес, оно получит освобождение от этого рабства. Интересно еще, помните послание Галатам? 5 глава, 1 стих. Итак, стойте в той свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вы освободились, с вас сняли иго, вы теперь свободны, не добровольно, не подчиняйтесь ему опять. Знаете, раба, когда освободили, если он пойдет опять и скажет: я хочу быть опять рабом, это абсурд, это люди никогда так не делают. Но когда мы говорим за грех, Господь нас освобождает, искупляет нас, прощает нам грех, иногда люди возвращаются в грех. Это неправильно, это грех. В военном еще смысле мы коротко сказали, что иногда пленность является результат войны. И бывает так называемый выкуп, когда война кончается, или она бывала даже политически, когда была холодная война между Америкой и Советским Союзом, иногда обменивали пленных. Несколько раз верующих людей освобождали. Брата Винца, кто знает, так в обмене был освобожден. Солженицын, писатель, он был обменен, если можно так сказать, это был не полностью выкуп, но мы понимаем значение этого слова. Но в военном смысле, когда в Римской империи, если римлян, если солдат попадал в плен, и его выкупали и освобождали его, то ему посылался или ему даровался так называемый отзыв или вызов. Он теперь имеет право выйти из плена и вернуться в свою страну или в свою армию или к своему руководству. Наше искупление от грехов то же самое. Господь смертью Своею на кресте уплатил цену за наш грех, и теперь Бог, как написано, Он призвал нас к Себе, Он дарует нам вызов или отзыв, потому что цена уже уплачена, и мы можем прийти к Господу или вернуться к Нему. Так что, духовно говоря, когда мы говорим за это слово искупление, мы понимаем, что мы были пленные или в плену греха, и Бог призвал нас из этого рабства, уплатив цену за наш грех через смерть Иисуса Христа. И это то, что здесь 24 стих этой главе говорит: мы получили оправдание даром по благодати Божией через искупление, которое во Христе Иисусе. И послание Колоссянам апостол Павел, который также написал это послание, то же самое идеи нам говорит: мы благодарим, 19 стих 1 главы, Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследие святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Вот суммируется вот то, что апостол Павел здесь нам говорит в 24 стихе. Ради нашей грешности, потому что мы не способны сами уплатить эту цену, Бог сам уплатил эту цену тем, что Он послал Своего безгрешного Сына стать заместительной жертвой за нас. И это является та деталь, которую в 25 стихе апостол Павел теперь начинает более детально нам объяснять, как мы можем и как мы получаем это искупление и прощение грехов. И суммируется 25 стих в этом слове «жертва умилостивления крови Иисуса Христа». Посмотрите, что апостол Павел здесь, начиная, мы в прошлый раз читали этот весь отрывок с 21 до 31 стиха, здесь четыре истины он нам открывает. Первое, это является, что наше искупление, оно соответствует характеру Божьему. Оно независимо нашему характеру, оно соответственно святому характеру безгрешному Божьему. Во-вторых, тут истина открывается нам, что наше искупление, оно приносит Богу славу. Не мы хвалимся здесь, написано дальше 27 стих. Вторая глава послания Ефесянам говорит, мы спасены благодатью. Почему? Чтобы никто не хвалился. Так что хвала или слава или честь нашего искупления эксклюзивно, стопроцентно, полностью принадлежит Богу. Третья истина, которую мы здесь увидим в этом отрывке, это является то, что Бог не лицеприять. Говорится, Он является Бог и язычников, и иудеев, и грешников, всех. Бог на всех смотрит одинаково. И четвертая истина, здесь мы уже говорили, что это наше искупление, оно по закону Божьему. Оно выполняет, исполняет и все требования закона Божьего и приносит Богу честь, не только славу, не только славословие наших уст, но честь. Вы понимаете разницу между славой, славить кого-то и чтить кого-то? Здесь мы Бога славим за то, что Он сделал для нас, и Бог получает наше почтение, и мы чтим Бога через это. Так что посмотрите, здесь вот эти истины апостол Павел начинает открывать нам. И в этом стихе обратите внимание, что первое предложение здесь говорится, ссылаясь на 24 стих, который говорится «наше искупление во Христе Иисусе». И апостол Павел говорит, этого Иисуса Христа Бог предложил в жертву умилостивления. Вот это слово «Бог предложил». Давайте немножко поговорим на эту тему. В оригинальном, посмотрите, в оригинальном тексте на греческом языке это имеет значение то, что апостол Павел в первой главе Римлянам, в 13 стихе, помните, когда он вступление пишет этой церкви, послание Римлянам, он говорит, я не хочу вас, братья, оставить в неведении, потому что я многократно намеревался прийти к вам. Я имел план, я имел желание, я имел намерение прийти к вам. Вот это то самое слово, план Божий. В первом послании Ефесянам апостол Павел также употребляет это слово в 9 стихе. Здесь опять он говорится за тайну, которую Бог открывает нам. Говорится, Он открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, 9 стих 1 главы, которую Он прежде положил в нем. Здесь переводится слово «положил в нем». Здесь говорится за Бога Отца. И вот этот план Божий, план нашего искупления, чтобы мы примирились с Богом. Он его сделал. Не в том смысле, что он заложил его сам в свой разум, но он начался от Бога. Помните, мы говорили о том, что праведность Божия это часть его братья. Так что, когда здесь написано 25 стих, Бог предложил, это Бог представляет перед нами. Когда более детально в словарях мы смотрим на это слово на греческом языке, это говорится буквально, чтобы взять какой-то предмет и поставить его перед своими глазами с той целью, чтобы на нее смотреть, на эту вещь. И это то, что Бог, здесь написано, Бог предложил Иисуса Христа, Сына Своего, в жертву умилостивления. Перед кем Бог предложил Иисуса Христа? Перед всем миром. Чтобы весь мир видел Иисуса Христа на этой горе Голгофской, когда Он висит на кресте. Это не было тайное предложение, это не было что-то, что где-то скрыто, которое мы должны искать. Оно открыто, оно явно. 21 стих здесь говорится, независимо от закона, праведность Божия явилась, открылась нам. Это откровение Божие, которое Бог всем открывает и всем показал. Помните в Старом Завете пример Иосифа? Он заранее, еще до того, как он встретился с искушением, до того, как ему жена Потифара предложила грешить с ним, он еще заранее решил, что он не будет грешить. И потом он по своему решению следовал своей жизни. Помните Даниил и друзья его, когда они попали в плен? Они решили, там написано, они не будут себя осквернять. Они не ожидали до вечернего ужина, чтобы сесть за стол и там потом обсуждать, принимать нам или не вкушать нам. Они заранее решили. Но Давид, помните, Псалом 103 стих говорится, что я решил ничего не ставить перед глазами своими, которая будет непотребной вещью. Вот эта вещь. Вот эта вещь, которая непотребная. И Давид сделал в юности своей решение, что он глазами своими не будет смотреть на то, что непотребное. Как часто Давид повторяет, что наоборот, что перед глазами его? Закон Божий, постановление Божие, следование за Господом. Так что, когда мы возвращаемся к этому стиху, когда мы говорим о том, о той вещи, том умилостивлении, которое Бог предлагает, Он его представил не только перед своими глазами, но Он его предлагает или представил перед всем миром. Мы еще видим в послании Галатам очень подобное слово, но оно имеет маленький нюанс, немножко другого значения. Здесь в 3 главе в первом стихе апостол Павел пишет Галатам, говорит, о несмысленные Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине. И дальше он говорит, эта истина, говорится, она перед глазами вами была предначертана. Обратите внимание, это слово, оно было сделано раньше, когда оно было написано или начертано. Апостол Павел создание мира, Иисус Христос, как жертва был заклан за нас. Не на кресте, а еще в вечности прошедшей. И это слово на греческом языке, оно переводится почти на русский или на английский язык. Это про графика. Графика, мы понимаем слово, это то, что нарисовано, написано, а про обозначает заранее. И апостол Павел пишет Галатам, говорит, красота Иисуса Христа, истина, которую вы получили, она была нарисована перед вами. это портрет. Господь предлагает нам портрет своего Сына Иисуса Христа, который является образом. Иуда в 4 стихе своего послания говорит о тех лжеучителях, которые вкрались в церковь Христову. И он говорит, они были предназначены, так, на вечное осуждение. Когда они были предназначены? Это то самое слово на греческом языке. Они были уже нарисованы или уже были написаны, и не только их имя, но их приговор уже в вечности был окончен или написан. И когда здесь мы читаем, что Бог предложил в жертву умилостивление своего Сына Иисуса Христа, мы вспоминаем, что сделал Пилат, когда принесли Иисуса Христа на крест. Помните, там написано, что интересно, что все послания говорят об этом, но послание Евангелия от Матфея говорится, что Пилат поставил надпись вины его, чтобы ясно, открыто для всех проходящих они могли посмотреть, и там было против Иисуса Христа написано его вина. Но наш текст говорит, что это Бог написал, не Пилат. Как нам это понять? Пилат это был тот инструмент в руках Господне. И что значит, что Бог написал вину Божию? Наше время очень быстро кончится, и мы не сможем поговорить более детально на эту жертву умилостивления. Так что давайте посмотрим на 53 главу пророка Исаии. Мы знаем этот стих, мы очень много раз в своей жизни, наверное, читали. Давайте его еще раз прочитаем в заключение. 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Господь здесь – это Бог Отец. И Он возложил на него, это говорится за Сына Своего. Господь возложил на него. Когда мы читаем книгу Откровений, читаем там, что гнев Божий будет в то время, во время Антихриста, на живущих на земле, Бог будет изливать из чаш гнев свой. Не так ли? Там графически, если можно это слово, про графика потребить, то самое слово. Показывается нам эта картина, которую Бог нарисовал. Жители земли, а с неба ангелы из чаш выливают ярость, гнев Божьего и суды Божьи на землю. 1 глава, 18 стих, здесь Римлянам несколько раз в этих трех главах написано и описывается гнев Божий, который открывается с неба, написано, и выливается, и изливается на землю, на тех, которые отвергают жертву умилостивления, которую Бог предлагает заранее людям. Не после, не тогда, когда люди умрут и предстанут перед Богом и скажут, мы никогда не знали и никогда не слышали. Бог ясно открыл, явил нам свою праведность и предлагает ее нам, даром, независимо от нашего грешного состояния. И вот этот стих пророка Исаия, Бог возложил на него, положил на него. Это еврейское слово, но оно то самое слово, что на греческом говорится «излил». Бог, когда Сын Его, Иисус Христос, висел на кресте, Бог вылил на Иисуса Христа весь свой гнев. Все страдания Иисуса Христа, 53 глава пророка Исаии, 21 псалом, когда мы читаем детально распятие Иисуса Христа. Все Евангелия, когда мы читаем, как Иисуса Христа избивали, издевались на Нем, вот эти все страдания, это является самая отрицательная, негативная сторона человечества. В все, что человек мог в своем уме выдумать против Бога, на Иисуса Христа они выливали свой гнев, свою ярость. Но это не сравнительно с тем гневом Божиим, который Бог предназначил всем людям, которые отвергают Его. И все люди, которые в озере огненном, будут ощущать этот гнев. Но этот гнев Божий, который Бог вылил на Иисуса Христа, мы можем принимать праведность Иисуса Христа. Иисус заплатил за нас. Но если мы ее отвергаем, тогда полностью этот гнев Божий будут люди ощущать в озере. Бог предлагает своего Сына Иисуса Христа. Мы в следующий раз посмотрим в жертву умилостивления, и оно через Его праздновать, чтобы Господь нас освободил от рабства. Сейчас мы с вами молимся. Брат Семен, Семен, Семен.